7 часов почти 7 минут в Москве. Всем доброе утро. Пятница, 2 марта. Формула смысла в эфире. У нас сегодня в гостях в 8 утра Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В 9 утра директор Центра партнерства цивилизации МГИМО Вениамин Попов. И в 10 утра, как обычно, по пятницам Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем свою работу. Думаю, знаешь ли, что вот это послание президентское, которое вчера состоялось, и которое вызвало, конечно же, бурную реакцию, самую разнообразную, но мне кажется, что несколько позже мы будем отсчитывать эту дату как в определенном смысле рубежную или переломную, хотя президент сам сказал в послании, что, в принципе, то время, в котором мы живем, и ближайшие годы, которые нас ожидают, будут такими годами рубежными и переломными для России. Но я думаю, что не только для России, а для всего мира, потому что заканчивается целая эпоха, грандиозная эпоха там, в 300-400 лет, вот, которая знаменовалась господством западного образа жизни на нашем земном шарике. Вот. И сейчас это господство уходит, оно уходит мучительно. И на самом деле, я думаю, такая, помнишь, китайская поговорка: «Не приведи нам, Господи, жить во времена перемен». Вот. Но нам досталось такое время, в котором перемены являются основным содержанием исторического процесса. Это конец 20 века и начало 21 века. И очень важно, по-моему, понимать, что это такое, для того, чтобы быть адекватным и принципиально готовым к жизни в этом времени перемен, на сломе эпох. Ну что, послание явно имело две части. Причем я хочу подчеркнуть, что одна часть без другой была бы невозможна. Вот первая часть, которая была, собственно, о нас, о тех целях и задачах, которые перед нами стоят, о том, что мы должны очень серьезно изменить себя, если собираемся вообще выжить в этом историческом времени перемен. Потому что довольно однозначно прозвучало от президента, что витальная угроза для нас находится на самом деле внутри, а не снаружи. Вот эти годы, с начала 2000-х по сегодняшний день, грубо говоря, президент посвятил тому, чтобы угрозу нашей жизни и существованию как стране, как народа нейтрализовать. И вот то, что прозвучало во второй части послания, я вообще считаю, создает для нас принципиально новую ситуацию, может быть, впервые в истории. Что я имею в виду? Ну вот когда мы не один раз за наше столетнее существование оказывались перед вызовом необходимости там, модернизации рывка, этот вызов всегда звучал для нас в рамочке такой, да, витальной внешней угрозы. Хоть при Петре Первом, хоть при Сталине, а это две крупнейшие модернизации, которые мы переживали. Эти модернизации требовали от нас максимального сверхнапряжения сил и вообще действия в сценарии «мы за ценой не постоим». И в отношении к людям, живущим в нашей стране, и вообще в отношении ко всем видам ресурсов. Вот впервые историческое развитие нашей страны доведено до такой ситуации, что такой витальной угрозы извне у нас сейчас нет. И то, что было сделано президентом России в области обеспечения нашей обороноспособности, дарит нам вот эту уникальную историческую ситуацию, для нас уникальную. И вызов заключается в том, чтобы ей очень правильно воспользоваться. Ну, Понимаешь, когда Столыпин в начале 20 века говорил о том, что дайте нам 20
спокойных лет.
Спокойных лет, да, и вы не узнаете России. Но вот я понимаю так выступление президента вчерашнее, что вот эти новейшие военно-технические разработки...
Они приближают нас к
моменту. Они дают нам эти... Ну, там условно, понятно, да, но дают нам эти 20 лет условно спокойной жизни. Мы можем заняться собой. Грамотно, расчетливо, быстро. Не значит, что надо почивать на лаврах. Да? И вообще, в этом смысле, две опасности, я так понимаю, зафиксировал внутри нас самих президент. Да? Одна опасность — это отставание. Он несколько раз повторил это слово. Технологическое, интеллектуальное. Вот. И он это рассматривает как главную угрозу. Вот. А другая — это, ну вот я бы так сказал, успокоенность с одной стороны, а с другой стороны, ну вот костность, что ли, да? Потому что несколько раз перед посланием президент говорил о том, что, несмотря даже на те вещи, которые, может быть, нам кажутся там дорогими и привычными, я близко к тексту цитирую, вот, все это, все, что нам мешает двинуться резко вперед, должно быть отброшено и зачищено. И это для меня означает, что никаких там проволочек, зависаний, несмотря на то, что у нас возникла ситуация новая, историческая, о которой я сказал, никаких проволочек и провисаний быть не должно. Но это вот такая рамочная структура, которая для меня следует из послания, которая, мне кажется, принципиально важной и на самом деле вот тем, что находится в ядре того, что хотел сказать нам президент. Вот. Второе, конечно, это все меняет, это послание меняет, и это будет осознанно в ближайшее время, что это, ну, серьезное изменение меняет всю геополитическую ситуацию. Потому что, ну вот Яков Кедми вчера у Володи Соловьева на программе сказал, что американцы рассчитывали к 15-18 году иметь над нами тотальное подавляющее военное преимущество. И, в принципе, как только оно будет зафиксировано,
всё.
Они считали, что дальше дело техники, как с нами разобраться. Но Яков обладает, конечно, там, самой разнообразной информацией, но, в принципе, в начале 2000-х мы тоже у себя это обсуждали довольно подробно, это было понятно. Вот. И тем более это было понятно, как теперь уже очевидно, и президенту, и всю нашу стратегическую линию за эти годы, с начала 2000-х, он выстроил под это. Нужно было вышибить у американцев вот эту ключевую предпосылку к возможности нашего уничтожения. Эту ключевую ставку, которую они делали. Достижение там, к 15-18 году тотального военного преимущества над нами. Но они ведь как считали, глядя на нас в 2000 году, что, ну, в принципе, Россия может быть как-то сколько-то лет продержит советский там ядерный потенциал и военный потенциал.
Ну, то есть просто по накатанной вот это.
Ну, как-то, сохранить. Да. Но при этом он будет деградировать. Вот Россия не сможет его воспроизводить в нужном качестве. Ну, и так они посчитали примерно, вот где-то там на рубеж 15-18 года это все должно было выйти уже в недееспособном состоянии. Но даже они могли предполагать, что мы как-то будем в это вкладываться и как-то поддерживать, чтобы оно не рухнуло. Но вот точно они не могли предположить, что мы осуществим развитие нашего оборонного щита и меча. Вот этого они предположить не могли. Причем такой вот ход конем, который обессмыслил сразу несколько стратегических направлений американской оборонной доктрины. Ну, все, что происходит теперь в отношении ПРО и всех этих позиционных районов, становится весьма и весьма проблематичным. Все, что касается авианосных групп основного средства американского доминирования в мире становится весьма и весьма проблематичным. Ну и так далее. Да, я не хочу сейчас углубляться в военную сферу, тем более, что я не самый большой специалист. Думаю, что мы обязательно в ближайшее время поговорим со специалистами, потому что это важнейшая линия.
Скажи, на твой взгляд, то, что вчера было продемонстрировано, стало ли оно шоком?
Ну, в определенном смысле, конечно, стало. Но я думаю, что мы это все увидим в ближайшее время. Вот. Пока такие, знаешь, сообщения Запада и Соединенных Штатов очень противоречивые. Да? С одной стороны...
Давно знали, как
давно
это было
знали,
сказано
да.
представителем Госдепа типа Эйзенхауэр.
Давно знали.
Но часть информации для нас новая.
Но при этом, понимаешь, давно знали, а с другой стороны, ничего этого нет, это типа мультики. Как это связано в одну логическую конструкцию, неизвестно. Если вы давно знали о том, что мы все это разрабатываем, и, в принципе, так сказать, следили за всем этим, то как же вы параллельно утверждаете, что это все только анимация? Ну, какой-то когнитивный диссонанс происходит. Но я думаю, что мы еще многое увидим. Вот. И я думаю, что будет, конечно же, разворачиваться невероятная истерика по этому поводу. Ведь фактически... Им было сказано, что Россия приняла вызов. Ну, если вы до этого знали, вы не знали, понимали, не понимали. Ну, приняла она его, кстати, еще в самом начале 2000-х. И готовилась к этому. Но теперь это сказано прямым текстом. Мы принимаем вызов. Мы его приняли. Никаких иллюзий о том, что Россия сдастся, отступит, пожертвует собой, совершит историческое самоубийство.
Поставит союзников,
партнеров.
Никаких
иллюзий по этому поводу у вас быть не должно. Ну, потом рассуждение, понимаешь. Ну, а как вот во время послания с большой трибуны, большой экран, ну, все это было сказано. Можно же было пригласить, там некоторые умники пишут, там натовских экспертов и показать им отдельно, если мы хотели, ну, привести их в чувство. Дорогие друзья, привести в чувство можно только одним способом, сообщив об этом всем, городу и миру. Просто чтобы все люди знали, в том, что мы вызов приняли. И собираемся с этим вызовом работать. Отступать не собираемся. Любая агрессия в отношении нас будет иметь очень дорогую цену. Вот что Путин им сообщил. А дальше сидите за своим компьютером, включите там калькулятор и анализируйте, чему равна эта цена. И 1000 раз подумайте. Очень правильно Маргарита Симонян написала в соцсетях. Есть же простой опыт.
Список вот этот ты имеешь в виду?
Да, посмотрите на количество стран, которые Соединенные Штаты разбомбили, уничтожили. Посчитайте людей, которые погибли при этом. Россия просто сказала, с нами так не получится. И вам придется с этим считаться. Но, понимаешь, эта вот часть, она не сама... Не самодавлеющая, вот, оборонительная часть послания. Вот, потому что она очень тесно связана с первой частью послания, где ставились цели и обсуждались цели. Рывка, подчиненного требованию качественного изменения жизни в стране. Кстати, и первая часть... тоже не является самодавлеющей. Они очень взаимосвязаны, да, и первая, и вторая часть. Это такая, ну, гантеля содержательная, да, в которой одинаково важны обе части. Потому что, ну, вот первая часть про рывок, модернизацию, про развитие инфраструктуры, науки, технологий, образование, здравоохранение, вообще создание нового типа социальных систем, потому что когда президент говорит о том, что мы должны добиться, например, там, качественного изменения пенсии и ее значения, то я точно понимаю, что там декоративными способами не обойдешься. Да? Придется принимать тоже вызовы и проектировать эту социальную систему и пенсионную по новой, понимая точно, что никаких образцов в цивилизованном мире для этого нет. Да? Это гигантский вызов. Так вот, вот эта проектная часть с целями внутренними нашими, она возможна только благодаря тому, что есть вторая часть, ну, оборонная, которая дает нам возможность там, какое-то количество времени...
Заниматься своими проблемами внутри страны.
Заниматься своими проблемами спокойно.
И тут не нужно вестись на вот эти вот либеральные вскрики и вспышки, которые накануне появились, ну, сразу практически, о том, что вот разделены две части, и сейчас мы увлечемся оборонкой, а про первую часть, друзья, вы можете забыть.
Ну, слушай, они же должны что-то кричать. Они не могут же промолчать, да, сказать особо нечего. Можем мы забыть или не можем мы забыть? На самом деле, знаешь, вот... Что еще сказало это послание людям? Что вообще-то у президента есть стратегия. Вот все эти 18 лет она есть. Потому что это же надо было все готовить и со всем этим работать.
И ставить...
оно же не появится вот так вот. Раз захотел и появилось, да? То есть то, что будет такая ситуация, нужно было понимать в начале 2000-х. Ну, знаешь, у Карлоса Кастаньеды замечательная фраза, там, которая мне очень нравится в молодости, когда я это читал, но эту фразу я запомнил. Нельзя к чему-то приготовиться, можно оказаться готовым. Ну, как-то так получилось, что Россия оказалась готова к главному вызову, который заключался в том, что над нами должны были к этому моменту обрести тотальное превосходство. Но ведь мы же точно понимали, что в 90-м году, ну, в 91-м, 92-м, момент распада Советского Союза, нас от немедленного уничтожения и добивания спасло наличие ядерного оружия тогда. Но американцы готовы были подождать, потерпеть, пока мы там сами задохнемся. Сами себя задушим, сами себя убьем. Вот этого ничего не случилось. Мы не только этого не сделали, сказали, что мы сейчас сказали, что мы на некоторое количество лет подтвердили, ну, свой суверенитет, независимость и способность самим заниматься собой. Вот что мы сделали. И это результат долгосрочной стратегии.
Ну и, конечно, формулировать первую часть, да, вот того, что было сказано вчера, без той стратегической подготовки, тогда было бы сегодня невозможно.
Безусловно, безусловно. Но я при этом хочу, чтобы мы точно понимали, вот, что этот путь модернизации внутренний, который президент обозначил, несмотря на то, что мы купировали непосредственную угрозу, и вообще я считаю, что вот этим заявлением и второй частью президент сильно отодвинул угрозу военного сценария в современном кризисном мире. Да, вот эти вот часы, которые нам там публикуют, да, судного дня, где там минуты подходили. Вот после выступления Путина, в принципе, стрелка должна быть откручена назад. Потому что очень, очень должны снизиться соблазны бесплатного и безнаказанного уничтожения нашей страны. Поэтому на самом деле это вклад в мирную ситуацию и вклад в невозможность военного сценария. Очень серьезный. Это тоже еще нужно понимать в рамках глобального противостояния. Вот. Ну а то, что касается внутренней части, первой части послания, очень важно, чтобы мы ко всему, что обозначил президент, отнесли странное слово, скажу, творчески. Потому что то, что мы делали там в 90-е годы, еще там какое-то время, искали какие-то образцы где-то на Западе, которые нужно перенести сюда, оно как-то все очень кособоко получалось. Там, хоть в экономической сфере, там, не знаю. Ну, там, вот здравоохранение, самый явный пример. Со всей этой страховой, якобы медицина. Страховой медициной. С этими фондами, которые непонятно, что делают. Зачем?
Ну, а подожди, на образование все эти тоже западные
зачем
модели,
они нужны
которые
были?
Пытались переписать.
В принципе, и опять же, вчера вот у Володи на программе мы это с коллегами обсуждали. Абсолютно согласен с этим важнейшим тезисом. Нам нужно исходить из своей ситуации, своих вызовов, своей проблематики и решать принципиальное решение, соответствующее этим вызовам и этой ситуации, искать. И не бояться этого. Не бояться проектировать без прототипов. Потому что этим будет обусловлена лидерская позиция в самом ближайшем и среднесрочном будущем. Мы должны сказать, ну, нам нужна новая социальная система социального обеспечения. Ну, так давайте, может быть, посмотрим вот эту вот идею безусловного дохода, которая там кажется смешной, да? Но, может, мы возьмем эту идею и спроецируем ее, например, на пенсионное обеспечение. И посмотрим, как сделать так, чтобы наши старики обладали, выходя на пенсию, этим безусловным доходом, и не в неких там баллах, да, или каких-то, ну, там, рублях, которые непонятно, сколько будет стоить на самом деле, и что на них можно будет купить там через 5 лет. Никто же этого не знает. Особенно в ситуации мировой нестабильности. И что вообще будет происходить с этими валютами. Но в неких реальных, там, твердых единицах возможной, ну, возможных благ, да? Ну, если ты...
То есть должен быть некий набор, да, здесь ставлен?
Если ты на, ну, там, заработную плату... Я очень упрощаю сейчас, да? На свою заработную плату. Можешь купить 100 единиц энергии, например, сейчас. То, в принципе, ну, если мы говорим о том, что пенсия должна быть там не менее 40%, да? То, значит, ты на свою пенсию должен купить не менее 40 единиц этой энергии. Но люди должны понимать, для чего они все это делают, и что их будущее в этом смысле хотя бы гарантировано. Я сейчас немножко фантазирую, да, но я пытаюсь указать на тот тип проекта, который нам нужен. Если мы хотим кардинально решить ситуацию. Но то же самое в образовании и в здравоохранении.
Мы сейчас должны будем прерваться. У нас впереди новости середины часа, и после короткого перерыва вернемся и продолжим. В Москве 7.34. Возвращаемся в программу. Эфирные координаты. СМС-портал 5533 и плюс 7903-170-63-63. Если пишете нам в WhatsApp или в Вайбере. Ну, уже есть отклик, но чуть позже, наверное, к нему вернемся.
Есть что-то такое, что нужно прямо сейчас сказать?
Ну, нет, там про пенсии пишут по поводу того, как, насколько я понимаю, это можно рассчитывать.
А, ну да, вот вижу, да, да. Пенсия в баллах — это же дополнительные рабочие места в пенсионном фонде. Но я неоднократно высказывался по этому поводу. Понимаете, важнейший вопрос модернизации нас с вами, и нашей страны, и нашей с вами жизни – это сохранение здравого смысла. Поэтому я неоднократно задавался простым вопросом. Вот эти вот фонды, медицинские, там, пенсионные, они в каком смысле фонды? Они что, что-то куда-то инвестируют? Они что-то зарабатывают? И мы живем реально с процентов заработанных. Да, у них капитализация есть в экономических терминах, и поэтому они фонды. Нет, ничего этого нет. Тогда почему они фонды? И почему там люди работают, как ну, в некоторых бизнес-организациях коммерческих с заработком? Простой, логичный вопрос. Поэтому, знаешь, в связи с нашей программой, путь к модернизации лежит через возвращение к здравому смыслу и называние вещей теми именами, которые находятся в соответствии с реальными функциями и предназначением. Вот я не вижу никакой проблемы, а точнее так, я вижу острую необходимость вернуться к простой и понятной бюджетной медицине. Вот вся коммерческая пусть остается, никто не собирается ее закрывать, опять же, ну, и не должны закрывать. И, кстати, наши коммерческие медицинские учреждения пусть себе конкурируют за медицинский туризм с западными учреждениями коммерческими. Но медицина должна быть государственной службой здравоохранения у нас, элементом этой службы здравоохранения. Отвечать за здоровье нации в целом. Причем здесь какое-то страхование? Тем более, что в сути того, как там все это распределяется, ну, это те же самые бюджетные деньги, на которых, правда, сидит целая толпа страховых компаний, которые якобы что-то делают. Ну, не бессмыслица ли, а? Ну, точка пока. Утверждение здесь мое заключается в следующем. Надо спокойно вернуться к здравому смыслу и ответить на вопросы, что и в каком виде нам нужно, не оглядываясь вообще ни на кого. Да, с анализом всего предыдущего опыта, это безусловно. И в этом смысле, да, не надо изобретать велосипед. Но в том смысле, что на опыт надо опираться.
Ориентироваться, да.
Опираться.
Но сейчас этом... не та ситуация, когда можно у кого-то взять и списать.
А нет такой ситуации. Образцов и прототипов нет. Вот это надо запомнить хорошо. И не обманываться, что где-то мы там подсмотрели, перенесли, бах, и заработало. Не будет так. Ну, кстати, вся история вот с нашими вооружениями показывает ровно это. Эффективность такого способа. Мы, исходя из своей ситуации, исходя из того, какой вызов перед нами стоит, спроектировали свои ходы на годы и получили результат. Получили новый тип оружия, который позволяет нам решить стратегическую нашу проблему. Вот в гражданской, социальной сфере нужно действовать таким же методом. Исходя из своей ситуации, исходя из своего вызова, проектировать и не бояться проектировать. И не бояться, что нам скажут, какие вы русские странные, что вы там вот это вот придумываете, там, например, с социальным и пенсионным обеспечением. Но есть же такие прекрасные системы на Западе. Друзья, я не боюсь показаться Вангой. Мы в ближайшие годы, в разрезе 5 лет плюс-минус, увидим крушение всех этих пенсионных систем западных и социальных тоже.
Ну, мы же видим, что они уже начали трескаться очень серьезно.
Поэтому, ну, зачем перетаскивать то, что не работает-то? Просто задайтесь вопросом, сколько Америка тратит денег в дотации на свои так называемые рыночные пенсионные фонды? Что-то это никто не обсуждает. Вернемся к науке и инженерии, потому что это важнейший вопрос
с моей точки зрения.
Но, кстати, то, что президент сказал, что в это надо вкладываться и это развивать, потому что именно это нам может обеспечить лидерские позиции дальше. Мне кажется, принципиально важным. А значит, под это должна быть выстроена вся система от образования начального там, и даже детсадовского, до замыкающих контуров, да, проектных, конструкторских организаций, инжиниринговых организаций. Все это надо будет строить по-новому. Безусловно, что у нас есть очень мощное ядро. Ну, кстати, вторая часть послания доказала, если бы у нас не было этой науки и инженерии, то никаких бы вот этих вооружений не было. Они просто были бы невозможны. Но дело не только в вооружении. Понимаешь, когда говорят о том, что... испытана ракета с ядерной энергоустановкой, опять же, я гуманитарий, будем говорить со специалистами, там, Саш Лосев придет в понедельник, поговорим про это, с настоящими инженерами, которые над подобными вещами работали. Но я даже гуманитарий, я понимаю, что если ракета летит на ядерной энергоустановке, это означает на следующем шаге принципиально другой космос. И освоение космоса принципиально другое. Друзья, я там понимаю все про Илона Маска, но мне также понятно, что человек взял и скомбинировал то, что было уже открыто и опробовано. Все системы возвращения этих ступеней — это посадочные модули, наши и американские, для Луны, которые разрабатывались. Большая ракета — это американский Сатурн и наша...
То есть там нет принципиально нового уровня, да, то, что называется? Да, вот да. Выхода на какую-то новую ступень?
Нет, принципиально новое там есть. Это красный кабриолет.
Который бороздит просторы Вселенной.
С манекеном, который бороздит. Все, не собираюсь издеваться, пусть делают, да, это их дело. И огромные бабки, которые туда закачиваются, это опять тоже их дело. Но рядом я хочу сказать о другом. Ракета с ядерной энергетической установкой. В принципе, на следующем шаге, если правильно понимать конверсию, это принципиально другой подход к освоению космоса. Не ступени можно ронять и поднимать, да, а в принципе можно взлетать и возвращаться на одном корабле с ядерной энергетической установкой. Ну вот об этом нужно подумать, потому что это указание на нормальную конверсию военных изобретений в мирной сфере, ну, нельзя не увидеть в послании, хотя прямо об этом там не говорилось. Ну, кстати, почему нет? Да, потому интересно, ведь американцы сейчас говорят, да мы там типа знали, хотя мы знали, что этого на самом деле нет. Но обрати внимание, если бы они знали, то чего же они молчали, если они знали? Ну, так, есть такой простой вопрос. Ну, и со временем мы будем передвигать эти изобретения там, в космическую сферу, в сферу нового транспорта. Потому что если появляются ракеты с ядерным двигателем, то почему не могут появиться там самолеты с ядерным двигателем? Это вообще совсем другая история технологическая. Это не кабриолет Илона Маска.
Это, может быть, поэтому именно это, такая реакция.
Это совершенно радикальное изменение всей этой сферы. Но над этим очень напряженно придется работать, да, чтобы этого добиться. Поэтому вот это реальный прорыв, он обозначен. Ну, кстати, это традиционно для нас, да, потому что, делали мы ракету межконтинентальную баллистическую, а попутно Гагарин улетел в космос. Решали сейчас вопрос собственной безопасности и невозможности на нас давить, да, то есть получение подлинного суверенитета в разрезе, там, 10 лет ближайших, или даже больше, или 20. Но, в принципе, получили большие возможности революции в этих технологиях. Потому что работающий ракетная ядерная энергетическая установка — это совсем другая история. Вот абсолютно другая.
Мы сейчас должны прерваться. У нас впереди региональный блок и прогноз погоды. И сразу после короткого перерыва продолжим. 7 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу. Для смс-сообщений 5533 плюс 7 903 170 63 63. Для ваших сообщений, если пишете в WhatsApp и в Viber. К другим темам, которые были озвучены, в том числе и о развитии городов, шла речь о том, что развитие городов должно стать мотором для всей страны в том числе.
Да, принципиальнейшая вещь – пространственное развитие, потому что вообще-то там наша географическая наука, эконом-географическая наука была довольно сильной в советское время, и мы много про это понимаем. Вот. Теперь осталось это понимание отформатировать до проектов, пространственного развития больших территорий и увязать их в единую систему страновую. Потому что, ну, придется работать в режиме складывания, казалось бы, очень разнородных подходов. Потому что где-то будет там реализовываться концепция мегаполисов. Без них никуда не обойтись. Это, ну, там, цивилизационный тренд. Но при этом придется реализовывать и концепцию очень плотных межрегиональных и даже, ну, межместечковых, если так можно, да, межлокальных связей и новый тип жизни сельского и малого городского поселения. Потому что одно не исключает другого и не должно исключать, потому что должен быть баланс разных образов жизни на нашей территории. И это вообще-то сверхзадача для проектировщиков современных. Построить сбалансированную систему, которая бы воспроизводила разные образы жизни. Это нифига себе цивилизационный вызов. В принципе, никто никогда такого не делал. Ну и пугаться не надо. Если сделаем или хотя бы продвинемся в этом направлении, получим очень сильный гандикап по отношению ко всем остальным. Ну, китайцы вон застраивают городами, которые пока пустые или полупустые. Но они же это делают под некоторые программы миграции внутренней, которую ожидают и которая будет реализовываться в ближайшие годы.
И мы видим, как эта система меняется постепенно.
Поэтому, ну, надо заглядывать вперед и под это выстраивать эти программы и проекты пространственного развития странового, которые сказал президент. Замечательно, что это прозвучало. Ну или там цифровизация та же. Да? В ней что важно понимать? Мы в этой сфере сейчас точно можем попытаться занять самую первую линию, выйти на фронтир этого дела и сформировать технологические стандарты собственные, ну, с которым потом там присоединять или вступать в кооперацию с тем же Китаем.
Ну, мы должны сейчас выйти и показать, чтобы они захотели прийти к нам и с нами это разделить.
Проще говоря, вот людям, чтобы было понятно, да, там, если помните, как вот формировалось все это, там, DVD, Blu-ray, там, и прочие стандарты цифрового видео, диски и так далее. Корпорации боролись между собой, чей стандарт станет, ну, главенствующим, тот получит максимум прибыли. Это некоторая метафора для примера, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Потому что если мы, ну, просто завезем новый набор компьютеров с Запада и возьмем их программное обеспечение, то мы заведомо поставим себя в подчиненное положение. А вот вызов, который сформулирован, что все системы управления, все системы логистики в стране нужно строить на цифровых платформах с элементами искусственного интеллекта, и это мы должны сделать сами в опережающем темпе и предложить другим присоединяться к нам. Вот это будет рывок. Ну, нифига себе задача. Но нам ее необходимо решить. В принципе, понимаешь, это, ну, если такое решить, это там сопоставимо с выходом в космос, например. Ну, то есть это не аналогия, да, а сопоставимо с значением такого прорыва. Историческим значением. Ну, вот такого примерно масштаба задачки придется решать. Но при этом это все весьма реалистично, понимаешь? Потому что если Путин говорит о том, что нам нужно за 6 лет ближайшие увеличить в 2 раза пропускную способность БАМа и Транссиба, вот, и что контейнеры должны ехать 7 дней от Владивостока до там, Мурманска, да, или Санкт-Петербурга, грубо говоря. Но это радикальное изменение всей транспортной инфраструктуры и систем логистики, и управления ими, что самое важное. Потому что, ну вот, мы много раз с тобой в программе говорили о развитии там портового хозяйства, да? у нас. И президент об этом сказал. Это очень важно. Но теперь нужно завязать в одну управленческую систему. Там, портовое хозяйство, железные дороги и другие элементы инфраструктуры. И ответить на вопрос, как жизнь будет по-новому организована вдоль этого самого трансиба, который,
большие,
как бы мы ни крутились...
Большие и маленькие инфраструктурные проекты, без которых тоже никуда не денешься.
Как бы мы ни крутились, трансиб остается становым хребтом нашей страны. И этот хребет надо укреплять и развивать. Это важнейшая задача. В принципе, если увеличить настолько скорость движения грузов, у этого будут совершенно потрясающие эффекты в самых разных областях.
Ну что, мы постепенно будем завершать этот час. Я напоминаю, в следующем часе у нас в гостях Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. 553-200 плюс 7-900-370-63-63. Если у вас есть вопросы, сразу после короткого перерыва вернемся в студию и продолжим.